Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Здравствуйте, дамы и господа. У микрофона Анна Староминская. Живите, государи мои, люди русские, в ладу со своею старою сказкой. Чудная вещь старая сказка. Горе тому, у кого ее не будет под старость. О завораживающем сказителе побеседуем сейчас с заведующей домом музея Николая Лескова Ольгой Аракчеевой. Ольга Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
125 лет прошло с момента, как господин Лесков, великолепный наш классик, я думаю, это будет совершенно справедливо, так назвать Николая Семеновича, покинул этот мир, но оставил после себя произведения, о стиле которых я, например, каждый раз, читая его, задумываюсь всерьез. Как вы считаете, вот это сочетание народных говоров и традиций, которыми Лесков в совершенстве владел, плюс его личная сила слова, вот это те основные составляющие, благодаря которым его стиль настолько узнаваем и сочен?
Это, несомненно, так. Действительно, Лесков отличается именно своим необычным языком. Это в первую очередь его выделяет среди всех остальных писателей того же периода, и более раннего, и более позднего. Пожалуй, язык и стиль Лескова, да, это самая такая яркая его особенность, его творчество. Сам Николай Семенович Лесков считал, что человек живет словами и полнее всего изображает своей непроизвольной речевой характеристикой. Поэтому он всю свою жизнь, наверное, был таким собирателем вот этих языковых особенностей. Николай Семенович путешествовал много, со многими людьми разных сословий общался. И весь этот жизненный опыт накапливался постепенно и отражался в произведениях.
Лесков упорно подписывал свои произведения псевдонимами, хотя вот этот самый его удивительный стиль сказителя был таковым, что вряд ли возможно было вообще с кем-либо перепутать, и многие его узнавали. И тем не менее он все равно использовал псевдонимы. Почему?
В начале своей творческой деятельности действительно Лесков подписывался, это, пожалуй, самый известный его псевдоним, М. Стебницкий. Под таким псевдонимом вышли его первые крупные романы. А затем, где-то с 70-х годов, Лесков уже подписывает своим полным именем. Но некоторые свое творчество продолжают подписывать псевдонимами. Но, знаете, это, наверное, все-таки связано с тем, что Лесков очень много печатался. Различные статейки, очерки, заметки. И, конечно же, когда в одном журнале пестрит только имя Лескова, это смотрится не очень хорошо. Есть даже очень много бесподписных заметок у Николая Семеновича Лескова. Поэтому это скорее такая дань традиции какой-то, да, писательской, и вынужденность, потому что Лесков как бы зарабатывал писательством на жизнь. Он этого, в общем-то, не скрывал. И вот это облегчало, наверное, его творчество.
Николая Семеновича характеризуют в том числе как журналиста выдающегося таланта, причем с сатирическим даром.
Угу.
Как вы полагаете, написанные им заметки «На злобу дня», которые публиковал он и в «Русской речи», и в «Северной пчеле», и в «Отечественных записках», это публицистика в чистом виде или все же именно литературный дар отчетливо можно проследить в любых формах его повествования?
Я думаю, что так как Лесков начинал с журналистики, и вот именно там он себя впервые пробовал в качестве литератора, да, затем вот оттуда уже началось писательство беллетристических произведений. Дело в том, что есть много произведений, где проявляется очень ярко сатира Лескова, но надо сказать, что в начале своей журналистской деятельности я бы не назвала это сатирой. Скорее, Лесков показывал, изображал то, что происходило в действительности вокруг него, и он не боялся это изобразить. Но очень многие современники воспринимали это как что-то такое очень едкое, очень жесткое, и очень негативно воспринимали эти статьи. Однако, конечно, сатирический стиль Лескову присущ, и черты зоркой иронии, да, подчас такого острого сарказма есть у Николая Семеновича Лескова. Но сатира у Лескова проявилась, конечно, в более поздних произведениях. В журналистике она, конечно, есть, но она не так явна.
Он был удивительно правдив. И осенью 1890 года, когда он завершил повесть «Полуношники», он как бы предчувствовал и написал: «Повесть свою буду держать в столе. Ее по нынешним временам, верно, никто и печатать не станет». Но когда через год ее в «Вестнике Европы» опубликовали, и критики здорово прошлись по Николаю Семеновичу за, цитирую, «невероятно причудливый, исковерканный язык, который претит читателю», вот тут и возникает вопрос, актуальный даже по сегодняшним временам. Всегда ли интересный, свежий язык, язык препарированный, скажем так, автором в какой-то непривычной манере, по мнению многих критиков, претит читателю?
Ну, вы знаете, у Лескова, да, действительно, такой очень интересный язык, на который обращают все внимание. Но часто при жизни его, конечно, очень осуждали, ругали за этот язык и очень много критиковали после многих произведений. И поэтому, наверное, Николай Семенович, да, был настроен вот на такую позицию к своему творчеству. Нам, вот с современной точки зрения, да, этот язык очень интересен, потому что он очень необычен и передает вот дух и атмосферу того времени, когда жил и работал Николай Семенович.
Повесть «Очарованный странник», пожалуй, считается одной из самых известных, наряду со сказом о тульском косом левше и остальной блохе. Лейтмотивом повести «Очарованный странник», говорят, считается нравственная и физическая стойкость народа русского, благодаря чему так и пришлось по вкусу это произведение. Но утверждают, что сам Лесков так не считал, то есть не это было, по его мнению, основной идеей и основной линией сюжета. Не знаете ли вы, почему автор был не согласен с такой оценкой?
Надо сказать, что вообще большую часть его творчества занимала тема праведничества, в первую очередь. Праведники – те люди, да, которые живут среди нас. И вот их Лесков искал повсюду и изображал в своих произведениях. Вот как раз Иван Флягин является таким праведником. Вообще Лесков вспоминает поговорку о том, что без трех праведников не стоит ни один русский город. И вообще Николай Семенович старался своими произведениями вот донести для окружающих, что есть такие люди, которые помогут изменить Россию, смогут ее преобразовать в более комфортную страну. И поэтому он старался таких людей часто изображать. Вот я думаю, что все-таки главный здесь лейтмотив этого произведения – это непосредственно тема странничества такого праведника. Кстати говоря, праведники у Лескова – это не просто такие идеальные люди, да, честные и праведные, но Лесков показывает их с разных сторон, что это такие же люди, как и мы, со своими какими-то недостатками, какими-то своими пороками, но, однако, они исправляются и встают на путь истинный, чем и цены, что они вот приходят к этому праведничеству, порой сложным путем.
Николай Семенович после издания сказа о тульском косом левше и остальной блохе писал следующее, цитирую. «Еще несколько лиц поддержали, что в моих рассказах действительно трудно различать между добром и злом, и что даже порою будто совсем не разберешь, кто вредит делу и кто ему помогает. Это относили к некоторому врожденному коварству моей натуры». О каком коварстве он говорил? Это может быть чистая самоирония, или, полагаете, за этим высказыванием может стоять отчасти реалистичная оценка собственной натуры?
Я думаю, что это чистая самоирония. Дело в том, что еще до Левши был написан уже ряд больших произведений, за которые к нему не очень осуждающе относились, а его практически вычеркивали из литературного мира. Я сейчас говорю о романе «Некуда», его знаменитом. И, конечно же, после вот этой истории с этим романом Лескову всегда вставлялись какие-то шпильки. И вот этим, наверное, он проявил свою такую вот самоиронию вот этой подписью. А по поводу изображения в Левше, что не поймешь, где зло, где добро, действительно, это возвращаясь к предыдущей теме с «Очарованным странником», Лесков не показывал одну сторону. Всегда было и хорошее, и плохое. И вот в этом плохом и хорошем все мы кружимся, варимся. И Лесков вот славился тем, что изображал таких людей.
И в повести «Несмертельный Голован», которую я обожаю, 1880 год написания, как раз в продолжение вашей мысли о том, что человек праведный, сильный, мощный, и в то же время на своем жизненном пути он попадает в такие передряги, что вынужден ориентироваться по ситуации. И не всегда он абсолютно со знаком плюс поступает. Тем не менее, в итоге им восхищаешься невероятно.
Да, это несомненно. Причем как раз-таки перекличка вот «Очарованного странника» с «Несмертельным Голованом» есть. Потому что в «Очарованном» Лесков самого Флягина называет вот этим Голованом. Как бы считается, что вот, возможно, это прототип. Но это действительно, вот, возможно, реальный человек, который жил недалеко от Лесковых, на берегу реки Орлик у нас в Орле. И местный кривец, да, даже примерно установили место этого дома, этого человека замечательного. Лескова такие люди окружали с самого детства, поэтому, наверное, вот такой интерес к ним Лесков и проявлял всю свою жизнь.
В 1880-х цензура практически не выпускала остро-сатирических произведений Николая Семеновича, и он совершенно спокойно говорил: «Мои последние произведения о русском обществе весьма жестоки. Загон, зимний день. Эти вещи не нравятся публике за цинизм и правоту. Да я и не хочу нравиться публике». Возможно, вот в этом отношении к своему писательскому труду и кроется его сила, помимо языковой силы, делаю. Потому что вот такая правдивость и нежелание угождать и кому-то на потребу корректировать и редактировать себя, возможно, в этом и есть та самая правда с большой буквы.
Да, я абсолютно с вами согласна, потому что, конечно, Лесков и вот в жизни, да, и в литературе шел абсолютно своим путем, не примыкая ни к какому лагерю, возможно, поэтому его очень сильно не любили. Всю свою жизнь он был таким бытописателем. Он изображал то, что вокруг него происходит. И, конечно, это было некоторым людям очень неприятно видеть какую-то нелицеприятную сторону свою. Но Лесков считал, что правда должна быть всюду, поэтому вот он эту правду старался изображать. Поэтому, наверное, вот так его очень не любили. И он, в принципе, предвидел, да, то, что эти произведения при жизни там будут сложно там напечатаны или, возможно, подвергнуты большой критике, как очень многие его рассказы, романы. Но, однако, все равно продолжал их писать, потому что считал, что писатель должен нести вот эту правду и добро своему читателю.
После знакомства с Львом Толстым он стал убежденным вегетарианцем, полностью отказался от мяса. Какие взаимоотношения их связывали и действительно ли это так?
С Львом Толстым, да, Лесков действительно был дружен. Они вообще впервые познакомились в Хамовниках у Льва Николаевича в гостях в 1887 году. И после этого вот эта дружба завязалась. Иногда Лесков приезжал в гости в Ясную Поляну, бывал у Льва Николаевича, большая переписка сохранилась. Но вы знаете, все-таки вегетарианство появилось у Лескова, наверное, в силу его здоровья. Дело в том, что в 89 году Николай Семенович случается первый приступ сердечной астмы, болезнь, которая потом его сопровождала до конца жизни. И врачи советовали Лескову убрать там жирную и вредную пищу. И вот постепенно Николай Семенович перешел в вегетарианство. У него даже в библиотеке хранились, конечно, книги по этому поводу, он их читал и вот советовал очень многим людям. Плюс вот физическое состояние. Лесков уже, конечно, в возрасте был такой тучный человек. И чтобы сохранить, вот как-то поддержать свое здоровье, приходилось вот заниматься вот таким вегетарианством. А вообще с Львом Толстым, конечно, очень многое сближало Лескова. Это и страстный поиск истины, и вера в преобразующую силу добра. Но не во всем Лесков с Толстым соглашался. Так они расходились по женскому вопросу, надо сказать. Вот, абсолютно радикально. В общем, Лесков был за женскую эмансипацию и даже на эту тему писал некоторые очерки и произведения.
Ну и, наконец, интереснейший, на мой взгляд, факт. В первый класс Орловской губернской гимназии Николай Семенович поступил в 10 лет. И учиться в гимназии ему не нравилось. Он был одним из отстающих учеников и после 5 лет обучения получил справку об окончании всего лишь 2 классов. Это абсолютно удивительный факт для крупного литератора.
Нашими краеведами как бы абсолютно точно установлено, что Лесков прожил с своими родителями. Да, у родственников он бывал, несомненно, но жил он с родителями. Жили они в Орле. Первые там где-то около 7-8 лет. В 10 лет он поступил в гимназию, потому что с этого возраста мальчика брали в гимназию. И Лесков сдал прекрасно экзамены для поступления. Вообще он уже с 5 лет научился самостоятельно читать. Его, в принципе, никто не принуждал, не заставлял. И вот у нас, кстати, в Орле хранится в музее его первая азбука, первые 8 страничек, по которым Лесков учился читать. У него была прекрасная память. Он очень много читал. Был довольно начитанным молодым человеком, когда поступал в гимназию. Первый класс он проучился хорошо. Со второго класса пошли проблемы с математическими науками. Там алгебра с геометрией никак не давалось. Из-за нее Лесков дважды оставался на 2 года. Он получился в гимназии 5 лет, но закончил, в общем, по факту только 2 класса, да, в свидетельстве. Но на самом деле как бы 3. Просто он в 3 классе он не стал пересдавать экзамены переходные в 4. Он уже попросил отца забрать его из этого учебного заведения, потому что гимназию очень не любил. Считал, что там преподают очень поверхностно. Много же было учителей иностранцев, на что Лесков тоже обращал внимание. Позже он несколько раз вспомнит гимназию в своих произведениях. И, пожалуй, такое очень яркое — это автобиографическая заметка, где он про гимназию говорил, что учили из рук вон плохо и били как попало. Вообще в 19 веке это была такая распространенная практика. Детей из бедных дворянских семей отдавали на учебу буквально несколько лет, там 2-3 года, и детей даже родители сами забирали, чтобы молодой человек мог дальше поступать на службу. В принципе, вот такие мелкие какие-то должности уже можно было занимать и делать себе карьеру. И поэтому, в принципе, это было так относительно в порядке вещей. Ну, хотя, конечно, Лесков всю жизнь потом жалел, что так и не получил высшего образования. Вот. Хотя это довольно неплохо компенсировала его библиотека. Вот всю свою жизнь Лесков с книгой никогда не расставался. На совершенно различные темы читал. Библиотека у него была очень большая, более 3000 томов различных. И книги там были по философии, философии религии, классика и русско-зарубежная. Вот, несмотря на всего лишь, казалось бы, два класса образования, Лесков знал несколько иностранных языков. Французским он владел свободно. Его даже иногда принимали за француза.
Изумительно. Я благодарю вас за эту беседу, Ольга Сергеевна. Большое вам спасибо.
Вам большое спасибо за такой проявленный интерес к Николаю Семеновичу. И ждем всех в гости в Орле, в нашем музее, посмотреть мемориальные вещи Николая Семеновича.
Мы беседовали с Ольгой Аракчеевой, заведующей домом-музеем Николая Лескова в городе Орле.
Интервью на радио «Спутник».